Они сняли маски внутри шлюза и потащились в раздевалку, протирая глаза и дуя на продрогшие пальцы. Перчатки снаружи им не очень-то и помогли.
«Отличная погодка! Такой вкусный воздух!»
Надя осторожно пощупала свой нос. Он подмерз, но, пожалуй, обморожения не было и в помине. Она посмотрела на Сакса, его глаза дико, совсем не по-рептилоидному сверкали. Странное, в чем-то даже трогательное зрелище. Все они казались возбужденными, до краев переполненными смехом. Наверное, их бесшабашную веселость обострила опасная ситуация в Бэрроузе.
«Я годами старался поднять уровень кислорода», — говорил Сакс, обращаясь к Назик, Спенсеру и Стиву.
«Я думал, это для того, чтобы спалить каньон Косей дотла», — произнес Спенсер.
«Нет, если огонь разгорается и есть некоторое количество кислорода, вопрос только в том, что у вас за материал для горения и насколько он сухой. Я хотел поднять парциальное давление кислорода, чтобы люди и животные могли дышать, если бы только еще снизить процент углекислого газа».
«Так ты сделал маски для животных?»
Они расхохотались и направились в общую комнату. Зейк решил приготовить кофе, а они принялись обсуждать свою вылазку, трогая друг друга за щеки и сравнивая температуру.
«А как вывести людей из города?» — вдруг спросила Надя у Сакса. «Что, если спецслужбы не откроют ворота?»
«Надо вспороть купол», — ответил он. «Нам в любом случае придется сделать это, чтобы народ мог выбраться поскорей. Но я не думаю, что ворота закроют».
«Они отправляются в космопорт!» — закричал кто-то из переговорной. «Полицейские и силовые подразделения погрузились в поезд метро до космопорта. Крысы бегут с тонущего корабля, и Мишель говорит, что южный вокзал поврежден».
Поднялся шум. Надя обернулась к Саксу.
«Нужно послать сообщение твоим ребятам и взять все маски!»
Сакс кивнул. С помощью мангала вида и наручных консолей они смогли очень быстро распространить план эвакуации среди населения Бэрроуза, пока их караван шел от Дюмартерея к гряде холмов на юго-западе от города. После их прибытия два самолета с масками из Давинчи устремились к Сиртису и приземлились в пустынной части равнины у западной стены купола. На другой стороне города наблюдатели на двухэтажном холме уже заметили наступающую воду, идущую с северо-востока. Темная вода, испещренная льдом, бежала по изогнутому руслу, которое доходило до самого Бэрроуза и уже под куполом превращалась в парковый канал. Новости о южном вокзале оказались правдой. Оборудование магистрали было повреждено взрывом асинхронного линейного двигателя. Никто не знал наверняка, чьих это рук было дело. Поезда остановились. Арабы Зейка повезли коробки с масками к западным, юго-западным и южным воротам, где уже собрались огромные толпы людей. Они были одеты или в скафандры-комбинезоны, или в самую теплую одежду, какую только могли достать. Очутившись в Бэрроузе, Надя начала раздавать маски направо и налево. С некоторых пор многие горожане начали изредка выходить на поверхность и предпочитали арендовать современные легкие скафандры. К сожалению, комбинезонов хватило не на всех, поэтому толпа выглядела очень разношерстно. Да и шапок практически не было. Однако сообщение об эвакуации, разосланное накануне, содержало настоятельные рекомендации по поводу одежды. Снаружи было 255 градусов по Кельвину, поэтому многие натянули на себя несколько свитеров, и их туловища казались толстыми и неповоротливыми.
«Только бы их обмундирование не слишком мешало ходьбе», — с тревогой подумала Надя.
Через каждый широкий шлюз могло проходить по 500 человек в течение 5 минут. Но тысячи горожан ждали внутри, и чем выше поднималось субботнее солнце, тем больше их становилось. Эвакуация проходила как в замедленной съемке. Маски передавались от одного человека к другому, а несколько групп подпольщиков тщательно проверяли, чтобы каждый горожанин получил свою собственную.
«Маловероятно, чтобы кто-нибудь в Бэрроузе не знал об опасности», — говорила себе Надя. Затем она нашла Зейка, Сакса, Майю, Мишеля и остальных. «Нужно вспороть стену купола и выйти наружу», — повторяла она. «Я собираюсь сделать это сама».
«Ладно», — ответил Зейк.
Наконец показался Нергал, скользящий сквозь толпу, словно Меркурий со срочным поручением.
Он улыбался и приветствовал своих приятелей и знакомых, которые хотели обнять его, пожать ему руку или просто прикоснуться к нему.
«Я собираюсь спороть стену купола», — заявила ему Надя. «У всех есть маски, а нам надо выбираться наружу быстрее, чем позволяют шлюзы».
«Хорошая идея», — ответил он. «Дай-ка я им скажу».
И он подпрыгнул на 3 метра в воздух, ухватился за бетонный край арки ворот и, подтянувшись, встал, балансируя на тонкой 3-сантиметровой полоске. Включив портативный мегафон на плече, он прокричал.
«Пожалуйста, внимание! Мы собираемся разрезать купол стены прямо над ее основанием. Подует ветер, не слишком сильный. После этого люди, которые находятся к стене ближе других, должны покинуть город и выйти наружу, а за ними последуют остальные. Но не нужно спешить. Мы будем делать много надрезов, и все окажутся за пределами Бэрроуза в течение получаса. Будьте готовы к холоду, но, уверяю, он вас взбодрит. Наденьте маски и проверьте, плотно ли они прилегают. Проверьте прилегание и у тех, кто стоит рядом».
Нергал взглянул на Надю. Та уже достала из рюкзака лазерный сварочный аппарат и подняла его высоко над головой, чтобы продемонстрировать окружающим.
«Все готовы?» — спросил Нергал через мегафон
и посмотрел на лица, закрытые маленькими белыми масками.
«Вы похожи на бандитов», — добавил он и рассмеялся.
«Начинай», — сказал он Наде.
И она вспорола купол.